Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно и быстренько приглашу вас к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в телеграм-канал, где примечательные, громкие, разные цитаты гостей нашего эфира. Также предложу скачать и установить наше приложение, через которое можно... Приложение «Радио Спутник», через которое можно смотреть, слушать, комментировать. Ну и свой вопрос, свою мысль, свой комментарий до нас можно донести через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Мы же продолжаем разбирать подробно ключевые любопытные истории этого дня. С нами на связи Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, коллеги.
Александр Евгеньевич, несколько любопытных сообщений и заявлений у нас с вами впереди. Я понимаю, что заявление обсуждать не так может быть интересно, но вместе с тем все-таки что-то в этом есть, даже если эти заявления делает небезызвестный Жозеп Боррель. Вот очень любопытно он высказался, так сказать, отстранил генсека НАТО от принятия решения по поводу возможного вступления Украины в НАТО, сказал, что принимать решение по поводу новых участников должны члены НАТО, а вот у генсека там какое-то свое частное мнение. Как считаете, это какая-то еще... Есть тут внутриполитическая какая-нибудь внутренняя их борьба? Или к чему это было? Ну, понятно же, что Столтенберг говорил, грубо говоря, от себя, когда вот я бы сделал это. Или вот тут все-таки Боррель на себя берет какой-то, знаете, такой пост, статус вершителя судеб еще более высокого уровня?
Ну, на мой взгляд, наоборот, и Жозеп Боррель, и еще один его коллега Столтенберг, который также регулярно упражняется в подобных заявлениях, они показывают свою несубъектность, они не решают судьбу ни НАТО, ни будущего альянса, ни тем более будущего какого-то геополитического развития Европы. То есть заявления, показывающие слабость непосредственно как свою, как ключевых чиновников, если что касается Борреля, то Евросоюза, который, по идее, отвечает за всю дипломатию и тем самым проявляет, по сути, сам собой показывает то, что вся дипломатия Евросоюза находится на крайне негативном уровне. То есть она стагнирует на наших глазах день за днем. И дальнейшая поддержка Украины, которая давно уже давно забыта какая-то мирная поддержка, какие-то гражданские, социальные проекты. Все уперлось абсолютно только в оружие, боеприпасы, на которых зарабатывает западная ОПК. И вот эта продолжающаяся так называемая поддержка, в больших кавычках, куда она ведет Евросоюз, это большой вопрос. И альянс в том числе, потому что альянс в данном случае, вся история, которую мы наблюдаем, это все-таки большой-большой еще клин внутри члена самого альянса. И как мы видим по истории Швеции, эти клинья, они довольно серьезные, и никакого, так сказать, лада вот в этом оркестре там нету. И возможный как результат военной кампании на Украину будет не то, что там распад НАТО, а выход из НАТО некоторых игроков, которые просто осознают беспомощность этой организации.
Ну, я, кстати, вот не знаю, в свое время, в прошлом году достаточно активно рассуждали на тему того, что как вступать, вроде худо-бедно процедуры-то есть, вот эти регламенты, порядок, последовательность действий, дорожные карты, а вот как выходить из НАТО никто толком не знает.
Ну, это история, знаете, как с мошенниками, где вход рубль,
да, выход 5,
потому что США сначала расписывают розовые дали перед членами НАТО, перед кандидатами в члены НАТО, потом очень долго вводят их на этом поводке, а в итоге, когда эти государства уже в принципе согласились на все абсолютные условия, начинают их доить на пресловутые 2% ВВП, а то и побольше с некоторыми государствами. Занимается просто тем, чем всегда занималась Соединенные Штаты и их партнеры, то есть колониальная политика, также доит бюджеты независимых якобы государств. И это еще один инструмент, да, потери суверенитета. Раз государство вошло в НАТО, оно автоматически лишается своего суверенитета, потому что вся военно-политическая машина полностью переходит под контроль Вашингтона, ну и его, так сказать, сателлиты в лице Лондона, Брюсселя и еще некоторых центров политических решений.
Ну, я от себя добавлю, что платить зарплаты натовским генералам, там уже Столтенбергу, он не генерал, он генсек, но тоже надо, а на это тоже нужны деньги, поэтому будьте добры платить. Но вместе с тем, саммит-то впереди, про него чуть-чуть позже побеседуем, о том, что там ожидается, потому что уже определенная накачка общественного мнения и политическое пространство происходит. Я про Борреля все-таки еще. Вот к чему, для чего и как он говорит в интервью испанским журналистам, телевизионным журналистам, о том, что если бы не весь Запад, Украина бы не выдержала нескольких дней. Вот этот тезис о том, что без поддержки Запада Украина ничего не в состоянии сделать, причем достаточно давно, повторяется, вот он продвигается, продвигается, такое ощущение, какую-то мысль хотят вбить в головы.
Да, на мой взгляд, знаете, вот просто ключевые спикеры западной дипломатии, да и в целом внешней политики Запада, уже нащупывают некоторые такие пути к отступлению, то есть такие моделируют уже какие-то конструкции, которые позволят им оправдаться за свое бессилие. Потому что при таком, в таком концепции, которую предлагает нам господин Боррель, то есть все абсолютная судьба Украина полностью зависит от военно-технической поддержки НАТО и, собственно, ключевых членов Альянса, а также финансовой помощи, которую так хочет получить от евростран Вашингтон. Боррель тут в данном случае скорее агент Вашингтона, чем Брюсселя. Работает он в большей степени на американскую дипломатию, а не европейскую, как ни странно, потому что отрабатывает их интересы. Но, собственно, как говорится, проблемы индейцев, так сказать, шерифы не сильно волнуют. Их не сильно волнуют переживания лидеров евростран там в Вашингтоне. Лидеры евростран должны платить дань Вашингтону, то есть покупать его вооружение, исполнять все военно-политические решения и в ущерб себе продолжать раздувать тлеющий этот военный конфликт на Украине, потому что исключительно страдает по этому поводу и будет платить в дальнейшем за эту кампанию прежде всего страны Европы. Расплачиваться за все те решения, которые не приняли по указке Вашингтона.
А по отношению к Украине, которая, ну, в данном случае является, как это сказать, подопечным проектом, я уж не знаю, как назвать такого коллективного Запада, в данном случае такое ощущение, что, извините, приемные родители между друг с другом ссорятся. Вот если прекращу поддержку, все быстро закончится. И все потихоньку, и в удовольствие такое ощущение, что это повторяют. Это собственная значимость или что? Потому что, ну, выглядит это как, ну, отсутствие какой-то корпоративной, не то что солидарности. Про дипломатию вы вначале сказали, что она все на каком-то, извините, на противозачаточном уровне находится. Но вот в данном ситуации на будущее, как в качестве планов?
Сам по себе украинский кейс становится токсичным. Прежде всего об этом трубят мониторинги социального сегмента сетей европейского общества. Потому что политики говорят одно, а общество размышляет совсем по-иному. И уже каждое заявление евролидеров, особенно вот недавний приезд Урсулы в Киев, буквально вчерашний, и заявление, я читал комментарии как раз под ее заявлением в ее пабликах, то есть там такой поток просто негатива идет со стороны европейцев, которые говорят, да сколько можно заниматься Украиной. То есть сама по себе тема уже вызывает такое отторжение. Но когда второй год подряд, 14 месяцев, промывают мозги европейцам, что отдай последнюю рубаху ради какой-то вот непонятной борьбы Украины за какую-то непонятную незалежность, каким вообще боком она относится к жителям Германии, Франции, Голландии и других государств, абсолютно непонятно. И отдачи как таковой политической от Украины что же не видно. Она постоянно ругается, постоянно что-то предъявляет, требует какие-то репарации. Вообще ее послы ведут себя по-хамски, обзывают лидеров государств разными прозвищами, ну и так далее. Если мы просто посмотрим на поток внешнеполитических новостей из Киева, там сплошное хамло какое-то сидит и постоянно хамит. И мне кажется, у европейцев тоже складывается такое ощущение, что мы приютили какого-то, знаете, крайне неприятного родственника издалека, который ведет себя непотребно, понимаете, ругается, там, выпивает.
Но это,
Александр Ильич, при наших детях и
жен. Но это кто так считает? Это общество считает. Давно же отмечается, общество, что в очень многих странах...
Общество. Да, политики, да, да. Естественно, говорят в другую,
так сказать, абсолютную... А политики, по сути, сами же так себя поставили, свои страны, свое положение, свою власть, что с ними так можно общаться, требовать, хамить, ругаться. Более того, в ответ что-то будет обязательно все равно денежное направлено. То есть вот такая безнаказанность дипломатическая, если вообще такое словосочетание возможно, только поощряется.
Не, ну я надеюсь, что все покажут выборы, кстати, потому что евролидеры тоже понимают, да, их конкретно европейский народ не избирал. Но те политические партии, которые привели их к власти, они сейчас также терпят очень большую критику. И мы даже видим растущий кривой протестов, особенно вот в центре Европы, который набирает свою мощь. И к лету, я думаю, они разгорятся с еще большим масштабом. Прежде всего Франция, Германия, Нидерланды, возможно, Испания, Греция и другие государства, где всегда была повышенная протестная активность. Сейчас вследствие второго года затяжного энергокризиса и абсолютного непонимания, а что же там с этим украинским кейсом? Рассказывал с февраля прошлого года людям в Европе, давайте денежки, мы покажем вам выигранную кампанию над Россией, мы эту Россию уничтожим в клочья, ну и что? Прошло 14 месяцев. Никаких абсолютно перемен для Европы, прежде всего, гибнут их наемники, миллиарды утекают на Украину, по слухам, половина растекается еще дальше, так сказать, по черным рынкам, и европейцы за все платят. Вот такое положение немножко неприятное, наверное, для европейских лидеров, потому что, вернее, для европейского народа, который представляет локомотивы Евросоюза. Лидер, это понятно, посмотрите на этих лидеров, ливерные колбасы.
Народ, это вы повторили сейчас одного из чиновников, послов, дипломатов как раз украинских, то самое выражение себе позволили. Но вместе с тем я все-таки отмечу, что французский лидер в прошлом году переизбрался, пусть не так уверенно, как раньше, но собрал и парламент даже свой, хотя там пришлось и статьи Конституции задействовать, чтобы определенные меры протащить. Немецкий лидер вообще может сейчас не думать про ближайшее будущее, поэтому вот этот отрыв от потребности доказывать свою популярность на выборах, он у европейских лидеров сейчас есть. Вместе с тем, кстати, вот любопытный тезис был высказан очередным бывшим военным, на этот раз бывший главком НАТО, который высказал такой тезис, что для Запада страшно и поражение Украины в этом конфликте, и победа. Ну, и вот этот самый Филипп Бридлов рассказал, что если вдруг, гипотетически рассматривая ситуацию, Украина побеждает, то Россия может каким-то ядерным возмездием кого-то наказать, и это Запад пугает, поэтому и поддерживает Украину, со слов, опять же, этого самого Бридлова, ровно настолько, чтобы вот хватило здесь и сейчас, а для решительного какого-то дожима денег и вооружения не дадут.
Ну, к сожалению, для украинского народа, а мы об этом говорим уже больше года, именно Вашингтону нужен затяжной, долгий, такой многолетний конфликт у западной границы России. Они и поэтому именно в этих нужных объемах поставляют вооружение и не дают то, что нужно, так сказать, украинской армии для каких-то показательных побед. Они дают ровно столько, чтобы Украина могла много месяцев еще, вот, по их мнению, истощать Россию как в военно-техническом плане, так и экономическом, и социальном и так далее. Ну и, естественно, влиять на внутреннюю политику в стране. При этом, как показало само течение времени, внутренняя политика в стране стабильна, россияне все видят в магазинах, то есть кризиса как такового нет, а зато кризис очень хорошо проявляет себя на Западе. И это тоже, знаете, когда люди начинают заглядывать в собственные холодильники, в собственные платежки и видеть объективную реальность, которая вообще не коррелирует с тем, что показывают по евроканалам. Причем евроканалы продолжают показывать, естественно, поддержку Украины, беспрецедентную и так далее. Но Украине самой уже возникает очень большой социальный скептиз. И, опять же, мониторя их социальные сегменты, видно, насколько вот эта поддержка США уже становится лубочной, и они сами комментируют эти заявления, все больше уже срываются на какую-то истерику. Мол, вы только обещаете, обещаете. Ну, то есть, очевидно, уже просматривается такое будущее этого всего проекта. Зачем вообще Америка вдруг спустилась с небес и стала любить Украину, одну из 200 государств планеты, на которую они раньше не обращали никакого внимания? А именно вот поэтому, что был затяжной военный конфликт, который Россия, пользуясь своими механизмами давления на Европу, пытается довольно успешно тушить. И европейские лидеры все больше склоняются к тому, что пора выходить из военного кейса. И даже господа бывшие командующие войсками НАТО также понимают, что военная, само дальнейшая, ну, как бы, дальнейшая военная кампания, она ведет только к поражению Запада. А вот, допустим, дипломатическая кампания может, наоборот, так сказать, как Запад любит жульничать, взять на себя роль миротворца, всех рассадить, потом всем заявить, как с Второй мировой войной, что мы тут победители,
и союзники,
а мы все
мимо
проходили.
Соединенные
да.
Штаты и союзники.
Ну и союзники, конечно, которых только они будут назначать, кого захотят.
Да, в разные годы это могут быть разные люди, абсолютно
точно.
Да, некоторые
могут из этого списка выпадать.
А вот, кстати, с вами не совсем согласен госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен, который сказал, что все необходимое, по крайней мере, вот для здесь и сейчас, для этого самого контрнаступления, которое висит уже в течение долгого времени и пугает очень многих. Так вот, все это уже есть. То есть лубочность лубочностью, а вот, пожалуйста, вот вам люди подготовленные, сколько там насчитали? Несколько десятков тысяч человек, которые были подготовлены для этого самого контрнаступления. Вооружение, оборудование, все, говорит, есть.
Ну да, и вот мы видим новые заявления о новом пакете вооружений, да, на 1,2 млрд, который сейчас идет на Украину.
1,2 млрд? Я читал 1,3 млрд. Соточку кто-то зажал уже.
Посмотрите как бы на список того, что озвучено в пресс-релизе НАТО. Там не расписываются комитет по вооружению, но по сути по направлениям идет информация, что это комплексы, видимо, переносные ПЗРК и, собственно, легкие мобильные ЗРК, то есть противовоздушная оборона и боеприпасы к ним. Это снаряды для тяжелой артиллерии, это комплексы противодронные ружья, это системы переносные РЭП. То есть, в принципе, это уже не тяжелые те вооружения, которых так ждет Украина. Это не тяжелые танки, не какие-то тем более там военные самолеты. То есть это, в принципе, то, чем может как бы насытить информационные площадки сейчас западная сторона, чтобы совсем не показать свое уже безразличие к украинским проблемам. Потому что, ну, скоро будут поставлять уже снова ранцы, каски, берцы и так далее. Скажут, ну что, ну все заканчивается, берите, что есть. И идите в контрнаступление. Вы же обещали, как бы, мы же денег дали. Вон, 37 миллиардов только оружие. Да, вот сегодня озвучили цифры. 39 миллиардов общее количество только помощи военного направления страны США. Столько денег уплыло на Украину. Ну, а результат...
Это, кстати, только США, потому что есть еще Великобритания.
На карте все по-прежнему.
И другие страны. Просто почему Британию упомянул? Потому что одно из американских изданий говорит, что Соединенные Штаты не намерены направлять дальнобойные ракеты Украине, потому что это сделает Великобритания. А ведь я просто боюсь сейчас наврать, в том смысле, чего обещали, чего не обещали, но про дальнобойные ракеты как-то долгое время убеждали, нет, ничего никак нигде не будет. А вот есть вот такой способ, вроде не соврать, а нужное оружие туда все-таки попадет.
Ну, я так думаю, то, что вот эти ключевые спонсоры, которые насыщают Украину оружием, западные государства, все-таки продолжат эту негативную кампанию, потому что им-то все равно важно постоянно как-то булавочно колоть Россию, вот как-то постоянно держать ее в напряжении. И при этом, опять же, учитывая, какие сейчас есть возможности по передаче определенных типов вооружения через третьи руки. Можно заниматься сборкой дронов на состояние, а не покупать готовые изделия. Можно вообще печатать на 3D-принтере определенные простые, так сказать,
вы идеи-то, Александр Ильич, вы идеи-то не подбрасываете, потому что ну, шутки шутками, а знаете...
Принципе, эти все уже вещи продаются на расстояние, да, просто программное обеспечение может выполняться на местах, то есть... Скорее, ведь спор и вообще вся свара вот этой банки с пауками, это прежде всего идет о тяжелых, дорогих, дорогостоящих брендовых вооружениях. Да, вот, Леопарды, Абрамсы, еще же визитки и опеканаты. И тем более линейка самолетов Европы и США. То есть, а это все, это такая, ну, конечно, естественно, любые боеприпасы, которые поставляются Западом в театр военных действий, они имеют негативное значение для нашей группировки. И за каждый боеприпас надо еще... потребовать ответа с этих стран, которые поставляли туда и за каждое, так сказать, за каждое орудие. Но, тем не менее, нужно понимать, что вот этот 1,2 миллиарда, он сейчас не спасет никак вот ситуацию. И контрнаступ за счет этого нового пакета вооружений как бы не обретет какой-то дополнительный мощнейший импульс. И это как бы понимает уже и та сторона, с той стороны окопов. Прозрение наступает. И чем громче они уже как бы так нервно стучатся с паблики НАТО и евролидеров и Белого дома, тем как-то им уже язвительнее отвечают местные спикеры. Мол, ребята, знаете свое место, ну как бы, мы как бы вас долго слушали, но вы уже как бы не на хайпе. Приближаются выборы, и, возможно, украинский кейс станет совсем токсичным, и от него вообще придется избавиться избирательной кампании демократов, например.
Вы, кстати, правы, 1,2 миллиарда. Я не знаю, откуда взял 300 миллионов. Я что-то мне слово это...
Да,
1,2 миллиарда, все правильно. Я пошел проверил, это как раз то, о чем рассказывал официальный представитель Пентагона, когда говорил, что Украина получит вот эту помощь, но не для, вот не для здесь и сейчас, не для краткосрочных нужд, а для чего-то долгосрочного. Но это отдельный разговор, про который тоже можно много времени, много передач провести. Я вот все-таки про это к этому саммиту хотел бы вернуться, который вот уже через пару месяцев уже на территории Литвы, Вильнюс, Литва, да, состоится. И там, кстати, вот вы упомянули про каски, про вооружение, которого все меньше или все нужно поставлять. Так вот, будут там согласовывать в том числе и новые планы по производству оружия. То есть Альянс намерен вооружаться до зубов, причем больше этих зубов будет и больше вооруженных зубов. Ну, пока это, опять же, со слов вот этого Йенса Столтенберга, генсека, который разговаривает очень много и на разные темы, но вместе с тем вот все ожидается. И, кстати, нет никаких сомнений, что в этом плане подобная инициатива из Вашингтона, например, полнейшее одобрение получит. Пусть вооружается, пусть производит оружие меньше, как это сказать, мы поставим, больше продадим в какие-нибудь другие страны.
Ну, знаете, опять же, тут вопрос о том, насколько долговременны эти планы. То есть, на мой взгляд, когда речь идет сейчас о расширении производства оружия и боеприпасов к ним, там еще и по снарядам отдельные расходы, нужно сейчас вкладываться в расширение производства европейцам, чтобы хотя бы за несколько лет восстановить, собственно, вот эту всю оборонно-промышленную машину, которая может давать нужное количество орудий и боеприпасов, плюс программное обеспечение, плюс дополнительные все эти средства и изделия. И это чтобы еще было интегрировано в общую сетку вооружений НАТО, потому что да. Европейские ОПК долгие десятилетия вели довольно самостоятельный образ жизни, пока американцы, взяв их в коалицию сначала в Ираке, в Афганистане, потом в Ираке, и потом на Ближнем Востоке, и дальше они уже из этой коалиции вырваться как из удавки не могут, потому что их крепко держат на поводке американцы и продолжают доить и поставлять уже американские вооружения, либо вооружения, которые производятся в коллаборации с европейскими партнерами. И поэтому вот сейчас, на ближайшее будущее, и так западные ОПК почувствуют очень серьезные с внешней стороны, со стороны покупателей и со стороны рынка, такие неприятельские выпады, потому что слишком много вот таких хваленых вооружений, не показали себя так, как заявляли вот рекламные буклеты и постеры вот производителей западного оружия. И вот это разочарование некое в западных новых образцах вооружения, оно есть сейчас на рынках. И вот я вот сам был на заключительной крупнейшей вот выставке вот этого года, которая пока прошла в Абу-Даби, и видел на все наши 7 дней работы нашей делегации, какое количество иностранных делегаций к нам шло. Там 30 только официальных делегаций, 1000 людей. То есть всем интересно русское оружие. Интересы новинки наших вооружений. Западные площадки не были такие популярны. Я вот сам ходил, все как все глазами наблюдал. Россия сейчас, что называется, на хайпе. Ее вооружение очень интересует страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, конечно же. Поэтому
западные в завершении уже
немножко проиграли в имиджевом плане.
Это все так, и не нужно, правда, действительно забывать о том, что весь мир — это не только несколько, там, пара десятков стран Запада, это огромный свет с американскими, южноамериканскими, африканскими, азиатскими странами.
Конечно.
Но в завершении у нас минутка с небольшим остается. Как все это накладывается на планы, которые были озвучены, так, это нового начальника надо найти, так, глава военного комитета НАДО Роб Бауэр, который говорит, что вот мы открываем заседание начальных генштабов, и новые оборонные планы потребуют развертывания еще больше сил. Как-то оно все это действительно очень хорошо в одну канву ложится. Больше вооружения произведем, больше рабочих мест создадим. И тут, знаете, в скобочках, а может быть и больше новых стран-участниц наберем, вот если нужно развертывать эти новые, большие силы?
Ну, здесь опять же есть, с одной стороны, вот на мой взгляд, новость о том, что руководитель военной компании со стороны Украины...
Александр Евгеньевич, минутка осталась, прошу прощения, одна минутка.
Не подтверждает переговоры с генштабами стран НАТО. А с другой стороны... Понимаете, им сейчас очень удобно занять вот эту позицию. Позицию, что мы, с одной стороны, организовали и площадку для поддержки, и политическую поддержку, и военную оказали, и вас подталкивали 2-3 месяца контрнаступления, но вы что, не пошли. Наоборот, вы ограничились террористическими актами, какими-то локальными диверсиями, которые тоже негативно во многом были восприняты западным сообществом, там, в реальном секторе политическом. Поэтому, мне кажется, мы увидим довольно провальный саммит, и решение его будет не самое радостное для украинского истеблишмента.
Ну, это правда. Это нужно будет только посмотреть, услышать своими ушами. Все расскажем и все обязательно разберем подробно на радио «Спутник». Прямо сейчас своими комментариями поделился Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, спасибо огромное.